Портретная галерея Елены Сьяновой.
Фельдмаршал Кейтель, увидев среди представителей стран-победительниц француза, в первый момент растерялся. «Мы что же, из Франции проиграли?» — воскликнул он. «Мне кажется, что негодование Кейтеля понять можно. Но вопрос в том, что он складывал в слово «мы». Я думаю, что фашизмом 20 века как чумой Франция не болела. Да и по форме локальные случаи отличались от общей клинической картины. Во-первых, главной целью фашистских организаций Франции было ограничение полномочий парламента и установление авторитарного строя на манер бонапартистской Второй империи. Пример – лозунг «Крест и корона». Во-вторых, французские фашисты были не плебеями, а аристократами. Еще пример – организация с названием «Королевские молодчики». В-третьих, партий и лидеров всегда было несколько. В 1931 году одну такую организацию «Огненные кресты» возглавил граф Франсуа де Ларок, кадровый офицер, кавалер многих орденов, после Первой мировой полномочный представитель Верховного межсоюзнического совета в Польше при Пилсудском, у которого он и перенял ряд актерских приемов для самопиара, из которых соорудил себе маску харизмы. «Народ — это женщина», — повторял за Гитлером де Ларок, забывая, что эта французская женщина росла в иных исторических обстоятельствах и отличается от немецкой большим чувством юмора. Историк Наумов приводит такой пример. «Во Франции, — пишет он, — не действовали эффективные в условиях Германии методы обработки масс. Деятели огненных крестов пытались повторить практику бесплатных обедов, но реакция французских безработных была абсолютно иной. С чисто гальским юмором рабочие съедали обед, а затем расходились с пением Марсельезы или Интернационала и с криками «Де Ларока на фонарь». Активность французских фашистов, безусловно, толкала страну вправо. Но слева на нее давил созданный в 1935 году Народный фронт, выпрямляя хребет страны. Во время войны в Испании на стороне Франко сражался фашистский батальон Жанна д'Арк. Но при этом именно Франция послала в Испанию наибольшее количество добровольцев-антифашистов – 8,5 тысяч, дравшихся в составе батальонов Парижской коммуны, Тельман и других. Еще один пример вспышки локального фашизма – боевой союз «Фасции» во главе с Жоржем Валуа, слепок с партии Муссолини. Валуа выступал за национальный социализм, который преодолеет классовую борьбу и вытолкнет страну из духовного кризиса. Судьба самого Валуа такова – после того, как немцы вошли в Париж, он начал менять политическую ориентацию и погиб в фашистском концлагере. А вот французский олигарх, парфюмер Франсуа Коти, ориентации не менял. Он сначала подкармливал огненные кресты, а в 1933-м основал собственную партию «Французская солидарность». Года через два появилась еще одна партия во главе с Жаком Дерио, тоже характерный персонаж. Всех вышеназванных лидеров объединяет одинаковое отношение к самому значительному событию французской истории – Великой Французской революции. Их ненависть к ней, яростное желание снизить ее роль, а то и вовсе предать забвению, порой напоминает истерику. Главная их мысль – революция 1789 года ввергла страну в период перманентного упадка. Причем тут за всех высказывались потомки древних родов, действительно разоренных революцией, развешанных ею на фонарях, и игнорировалось мнение тех плебейских пластов, что были подняты ею из политического и духовного небытия. Таким образом, аристократический фашизм оказался нежизнеспособным по сравнению с плебейским, показавшим свою силу в Германии. Плебейский фашизм – это затхлость духа, тупое неприятие чужого права, многообразие жизни, и не мог бы развернуться в стране, где сознание народа было перевернуто, перепахано, проветрено и омыто гражданской кровью Великой революции. Несмотря на сослагательное наклонение в последней фразе, это утверждение историка.